Архипелаг. Книга вторая. Страница 420. Сколько об окраденных граждан знает, что милиция даже не стала искать преступников, даже дело не стали заводить, чтобы не портить себе отчетности. Потеть ли его ловить, если ему дадут 6 месяцев, а по зачетам сбросят 3? Да и пойманных бандитов еще будут ли судить? Ведь прокуроры снижают преступников. Преступность этого требует от них на каждом совещании тем странным способом, что просто заминают дела, особенно если по делу предвидится много обвиняемых. В сентябре 1935 года литературная газета, смело судящая о многом, только не о литературе, проливала крокодиловы слезы в большой статье. Ночью на Московской улице под окнами двух семей шумом убивали и убили человека. Выяснилось позже, что обе семьи, наши, советские, были разбужены, поглядывали в окна, но не вышли на помощь. Жены не пустили мужей. И какой-то их однодомец, может быть, и он был тогда разбужен, но об этом не пишется, член партии 16-го года, полковник в отставке, видимо, томясь от безделья, взял на себя ответственность, обязанность общественного обвинителя. Он ходит по редакциям и судам и требует привлечь эти две семьи за соучастие в убийстве. Гремит и журналист. Это не подпадает под кодекс. Но это позор. Позор. Да позор. Но для кого? Как всегда в нашей предвзятой прессе, в статье этой, написано все, кроме главного. Кроме того, что, во-первых, Ворошиловская амнистия 27 марта 1953 года в поисках популярности у народа затопила всю страну волной убийц, бандитов и воров, которых с трудом переловили после войны. Вора миловать, доброго погубить. Во-вторых, существует в Уголовном кодексе УК 1926 нелепейшая статья 139 о пределе необходимой обороны. И ты имеешь право обнажать нож не раньше, чем преступник занесет над тобой свой нож, и пырнуть его не раньше, чем он тебя пырнет. В противном случае будут судить тебя. А статья о том, что самый большой преступник – это нападающий на слабого, в нашем законодательстве нет. Эта боязнь превзойти меру необходимой обороны доводит до полного расслабления национального характера. Красноармейца Александра Захарова у клуба стали бить хулиган. Захаров вынул складной перочинный нож и убил хулигана. Получил за это 10 лет, как за чистое убийство. «А что я должен был делать?» – удивляется он. Прокурор Ардишевский ответил ему. «Надо было убежать». Так кто выращивает хулиганов? Третье. Государство по уголовному кодексу запрещает гражданам иметь огнестрельное либо холодное оружие, но и не берет их защиты на себя. Государство отдает своих граждан во власть бандитов. И через прессу смеет призывать к общественному сопротивлению этим бандитам. Сопротивление чем? Зонтиками? Скалками? Сперва развели бандитов, потом начали собирать против них народные дружины, которые, действуя вне законодательства, иногда и сами превращаются в тех же. А ведь как можно было просто с самого начала согнить им голову под ярмо закона? Так единственно верное учение поперек дороги. Что было бы, если бы эти жены отпустили мужей, а мужья выбежали бы с палками? Либо бандиты убили бы их, это скорее, либо они убили бы бандитов, если бы в тюрьму за превышение необходимой обороны. Полковник в отставке на утренние выводы своей собаки мог бы в обоих случаях посмаковать события. А подлинная самодеятельность... Такая, как во французском фильме «Набережная утренней зари», где рабочие без ведома властей сами вылавливают воров и сами их наказывают. Такая самодеятельность не была бы у нас обрублена как самовольство. Такой ход мысли и фильм такой разве у нас возможны? Но это не все. Есть еще одна важная черта нашей общественной жизни, помогающая ворам и бандитам процветать – боязнь гласности. Наши газеты заполнены никому не интересными сообщениями о производственных победах, но отчетов о судебных процессах, сообщений о преступлениях в них не найдешь. Ведь по передовой теории преступность порождается только наличием классов, Классов же у нас нет, значит и преступности нет. И потому нельзя писать о них в печати. Не давать же материал американским газетам, что мы от них в преступности не отстали. Если на Западе совершается убийство, портретами преступника обклеплены стены домов. Они смотрят со стен стоек баров. Из окон трамваев преступник чувствует себя загнанной крысой. Совершается наглое убийство у нас, пресса безмолвствует, портретов нет, убийца отъезжает за 100 километров в другую область и живет там спокойно. И министру внутренних дел не придется оправдываться в парламенте, почему преступник не найден. Ведь о деле никто не знает, кроме жителей этого города. Найдут хорошо, а не найдут тоже ладно. Убийца не нарушитель госграницы. Не такой уж он опасный для государства, чтобы объявлять всесоюзный розыск. С преступностью, как с малярией. Рапортовали однажды, что нет ее больше, и больше лечить от нее нельзя, и диагноза такого ставить нельзя. Конечно, закрыть дело хочется и милиции, и суду. Но это ведет к формальности, которая еще больше на руку истинным убийцам и бандитам. В нераскрытом преступлении обвиняет кого-нибудь первого попавшегося, особенно охотно довешивает несколько преступлений тому, за кем уже есть одно. Стоит вспомнить дело Петра Кизилова, дважды без всяких улик приговоренного к расстрелу за несовершенное им убийство, или дело Алексеева сходное. Если бы письмо адвоката Попова по делу Кизилова пришло не в известие, а в «Таймс», это кончило бы сменой королевского суда или правительственным кризисом. А у нас через 4 месяца собрался обком. Почему обком? Разве суд ему подвластен? И учитывая молодость, неопытность следователя, зачем же таким людям доверяют человеческие судьбы, участие в Отечественной войне, что-то нам его не учитывали в свое время. Кому записали выговор в учетную карточку, а кому погрозили пальцем. Главному же палачу Яковенко за применение пытки, это уже после 20-го съезда, еще через полгода дали будто бы 3 года, но поскольку он свой человек, действовал по инструкции, выполнял приказ, неужели же его заставят отбывать срок за на самом деле? За что такая жестокость? А вот за адвоката Попова придется приняться, чтобы выжить его из Белгорода. Пусть знает блатной и всесоюзный принцип «тебе не дол бут, не подмахивай». Так, снижает преступность разве? Наконец, обязательно будет сокращение сроков, и, конечно, именно для уголовников. Эй, поберегись, свидетель на суде, они скоро все вернутся, и нож в бок тому, кто свидетельствовал. Оттого, если видишь, что залезает в окно, вырезает карман, вспарывает чемодан твоего соседа, зажмурься, иди мимо. Ты ничего не видел. Так воспитали нас и воры, и законы. Так всякий, вступившийся за справедливость, трижды, осьмижды раскается, что вступился. Так наказательная система оборачивается для блатных поощрительной, и они десятилетиями разрастались буйной плесенью на воле, в тюрьме и в лагере. И всегда на все есть освещающая высокая теория. Отнюдь не сами легковесные литераторы определили, что блатные – наши союзники по построению коммунизма. Это изложено в учебниках по советской исправительной трудовой политике, были такие и издавались, в диссертациях и научных статьях по лагереведению, а деловее всего в инструкциях, на которых и были воспитаны лагерные чины. Это все вытекает из единственного верного учения, объясняющего всю переливчатую жизнь человечества классовой борьбою и ею одною. Вот как это обосновывается. Профессиональные преступники никак не могут быть приравнены к элементам капиталистическим, то есть инженерам, студентам, агрономам, монашкам. Вторые устойчивы враждебно диктатуре пролетариата, первые лишь политически неустойчивы. Профессиональный убийца лишь политически неустойчив. Люмпен не собеседник, не собственник, и потому не может он сойтись с классово враждебными элементами, а охотнее сойдется с пролетариатом. Ждите. Поэтому-то по официальной терминологии ГУЛАГа и названы они социально близкими. С кем породнишься? Поэтому инструкции повторяли и повторяли. Оказывать доверие уголовникам-рецидивистам. Поэтому через КВЧ положено было настоятельно разъяснять уркачам единство их классовых интересов со всеми трудящимися, воспитывать в них презрительно враждебное отношение к кулакам и контрреволюционерам. Помните Овербаха? Это он подучил тебя украсть. Ты сам бы не украл. И делать ставку на эти настроения. Помните, разжигать классовую борьбу в лагерях. Завязавший вор Г. Минаев в письме ко мне в литературной газете. Я даже гордился, что хоть и вор, но не изменник и предатель. При каждом удобном случае нам, ворам, старались дать понять, что мы для Родины все-таки еще не потерянные, хоть и блудные, но все-таки сыновья. А вот фашистам нет места на земле. Еще так рассуждалось в теории. Надо изучать и использовать лучшие свойства блатных. Они любят романтику, так окружить приказы лагерного начальства ореолом романтики. Они стремятся к героизму, дать им героизм работы, если возьмут. Они азартны, дать им азарт соревнования. Знающим и лагеря, и блатных просто трудно поверить, что это все писали не слабоумные. Они самолюбивы, они любят быть заметными. Удовлетворить же их самолюбие похвалами, отличиями, выдвигать их на руководящую работу, особенно паханов, чтобы использовать для лагеря их уже сложившийся авторитет среди блатных. Так и написано в монографии Овербаха «Авторитет паханов». Когда же стройная эта теория опускалась на лагерную землю, выходило вот что. Самым заядлым матерым блатникам передавалась безотчетная власть на островках архипелага, на лагучастах и лагпунтов, власть над населением своей страны, над крестьянами, мещанами, интеллигенцией, власть, которой они не имели никогда и в истории, никогда, ни в одном государстве, которой на воле они и помыслить не могли, а теперь отдавали им всех прочих людей как рабов. Какой же бандит откажется от такой власти? Центровые воры, верховые уркачи полностью владели лагучастками. Они жили в отдельных кабинках или палатках со своими временными женами. Или, по произволу перебирая гладких баб из числа всех своих подданных, интеллигентные женщины с 58-й и молоденькие студентки разнообразили их меню. Чавдаров был свидетелем на рисклаге, как шпаниха предлагала своему блатному муженьку. «Колхозничкой, 16-летней, хочешь, угощу?» То была крестьянская девочка, попавшая на север на 10 лет за 1 килограмм зерна. Девочка вздумала упираться, шпаниха сломила ее быстро. «Зарежу! Я что, хуже тебя? Я ж под него ложусь!» У них были шестерки, лакеи из работяг, выносившие за ними горшки. Им отдельно готовили из того немногого мяса и доброго жира, который отпускался на общий котел. Уркачи рангом поменьше выполняли руководящую работу нарядчиков, помпобытов, комендантов. Утром они становились подвое с дрынами у входа из двухместной палатки и командовали «Выходи без последнего!». Шпана помельче использовалась для битья откатчиков, то есть тех, кто не имел сил тащиться на работу. Начальник полуострова Таймыр подъезжал к разводу на легковой и любовался, как урки бьют 58-ю. Наконец урки, умевшие чирикать, мыли шею и назначались воспитателями. Они речи произносили, поучали 58-ю, как жить. Сами жили на ворованном и получали досрочки. На Беломор-канале такая морда, социально близкий воспитатель, ничего не понимая в строительном деле, мог отменять строительное распоряжение социально чуждого прораба. Это была не только теория, перешедшая в практику, но и гармония повседневности. Так было лучше для блатных, так было спокойнее для начальства, не натруживать рук, а битье и глотки, не вникать в подробности и даже в зону не являться. И для самого угнетения так было гораздо лучше. Блатные осуществляли его более нагло, более зверски и совершенно не боясь никакой ответственности перед законом. Но и там, где воров не ставили властью, им все по той же классовой теории поблажали довольно. Если б лотари выходили за зону, это была наибольшая жертва, с которой можно было их просить. На производстве они могли сколько угодно лежать, курить, рассказывать свои блатные сказки о победах, о побегах, о геройстве. И греться летом на солнышке, а зимой у костра. Их костров конвой никогда не трогал, костры 58-й разбрасывал и затаптывал. И кубики леса, земли, угля. Потом приписывались им от 58-й. Еще даже возят блатных на слеты ударников, вообще слеты рецидивистов, Дмитрий Лах, Беломорканал. Привычку жить за счет чужого кубажа вор сохраняет и после освобождения, хотя на первый взгляд это и противоречит его врастанию в социализм. В 51-м году на Оймяконе, Усть-Нера, освободился вор Крахалев и поступил забойщиком на ту же шахту. Он и молотка в руки не брал. Горный же мастер начислял ему рекордную выработку за счет заключенных. Крахалев получал в месяц 8-9 тысяч, на тысячу приносил заключенным. Пожрать. Те были к этому очень рады и молчали. Бригадир, заключенный Милючихин, попробовал в 53-м году этот порядок сломать. Больные воры его порезали, его же обвинили в грабеже, он был судим и обновил свои 20 лет. Это примечание да не будет понято в поправку марксистского положения, что Люмпин не собственник. Конечно, не собственник. На свои 8 тысяч Крахалев же не строил особняка, он их пропивал. Карты пропивал и тратил на баб. Вот одна блатнячка, береговая, попавшая в славные летописи Волгоканала. Она была бичом в каждом домзаке, куда ее сажали, хулиганила в каждом отделении милиции. Если когда по карнизу и работала, по капризу, то все сделанное уничтожала. С ожерельем судимости ее прислали в июле 1933 года в Димлак, Дмитлак. Дальше идет глава легенд. Она пошла в Индию и с удивлением, только вот это удивление достоверно, не услышала там мата и не увидела картежной игры. Ей будто бы объяснили, что блатные тут увлекаются трудом. И она сразу же пошла на земляные работы и даже стала хорошо работать. Считай, записывали ей чужие кубики. Посмотрите на это лицо. Дальше идет глава истины. В октябре, когда стало холодно, пошла к врачу и без болезни попросила с ножом в рукаве несколько дней отгулять. Врач охотно, у него же всегда много мест, согласился. А нарядчицей была старая подружка Береговой Полякова. И уже от себя добавила ей 2 недели пофилонить, ставя ей ложные выходы. То есть кубики на нее вычитывались, опять-таки, с работяг. И вот тут-то, заглядевшись на завидную жизнь нарядчицы, Береговая тоже захотела сущиться. В тот день, когда Полякова разбудила ее идти на развод, Береговая заявила, что не пойдет копать землю, пока не разоблачит махинации Поляковой с выходами, выработкой и пайками. Чувство благодарности ее не очень тяготило. Добилась вызова к оперу. Блатные не боятся оперов. Второй сроком не грозит. А попробовал бы вот так не выйти КР-ка, и сразу стала бригадиром отстающей мужской бригады. Видимо, взялась зубры долбить этим доходяг, зубы. Потом нарядчицей вместо Поляковой, потом воспитательницей женского барака. Это матерщинница, картежница и воровка. Затем и начальником строительного отряда, то есть распоряжалась уже и инженерами. И на всех красных досках Дмитрия Лага красовалась эта зубастая сука, смотри фото в кожанке и с полевой сумкой, сдрющенных с кого-нибудь. Ее руки умеют бить мужчин, глаза у нее ведьмины. Ее-то и прославляет Авербах. Так легки пути блатных в лагере. Один шумок, одно предательство, дальше бей и топчи. Мне возразят, что только суки идут занимать должность, а честные воры хранят воровской закон. А я сколько ни смотрел на тех и других, не замечал, чтобы одно отребье было благороднее другого. Воры выламывали у эстонцев золотые зубы кочергой. Воры в Краслаге, 41-й год, топили литовцев в уборной за отказ отдать им посылку. Воры грабили осужденных насмерть. Воры, шутя, убивают первого попавшегося однокамерника, чтобы только затеять новое следствие и суд пересидеть зиму в тепле или уйти из тяжелого лагеря, куда уже попали. Что ж говорить о такой мелочи, как раздеть, разуть кого-то на морозе? Что говорить об отнятых пайках? Нет уж, ни от камня плода, ни от вора добра. Теоретики ГУЛАГа возмущались. Кулаки в лагере, даже не считают воров настоящими людьми. И тем, мол, выдают свою звериную сущность. А как же принять их за людей-то, если они сердце твое вынимают и сосут? Вся их романтическая вольница есть вольница вурдалаков. Пояснение. Люди образованного круга. Но кто сам не встречался с блатными на узкой тропке, возражает против такой беспощадной оценки воровского мира. Не тайна ли любовь к собственности движет теми, кого воры так раздражают? Я настаиваю на своем выражении. Вурдалаки, сосущие твое сердце. Они оскверняют все кряду, что для нас естественный круг человечности. Но неужели это так безнадежно? Ведь не перерожденное же это свойство воров. А где добрые стороны их души? Не знаю. Вероятно, убить, угнетенный воровским законом, убиты, по которому мы все остальные не люди. Мы уже писали выше о пороге злодейства. Очевидно, пропитавшись воровским законом, блатной необратимо переходит некий нравственный порог. Еще возражает, ведь вы видели только ворящую мелюзгу, мелкоту. Главное, это подлинные воры. Головка воровского мира. Все расстреляны в 37 году. Действительно, воров 20-х годов я не видел. Но не хватает у меня воображения представить их нравственными личностями. Но довольно. Скажем и слово в защиту блатных. У них-то есть своеобразный кодекс и своеобразное понятие о чести. Но не в том, что они патриоты, как хотелось бы нашим администраторам и литераторам. А в том, что они совершенно последовательные материалисты и последовательные пираты. И хотя за ними так ухаживала диктатура пролетариата, не уважали они ее ни минуты. Это племя, пришедшее на землю жить. А так как времени на тюрьму у них приходится почти столько же, сколько и на волю, то они и в тюрьме хотят срывать цветы жизни. И какое им дело, для чего эта тюрьма задумана и как страдают другие тут рядом? Они непокорны, и вот пользуются плодами этой непокорности. И почему им заботиться о тех, кто гнет голову и умирает рабом? Им нужно есть, и они отнимают все, что видят съедобное и вкусное. Им нужно пить, и они заботку продают конвою вещи, отобранные у соседей. Им нужно мягко спать, и при их мужественном виде считается у них вполне почетным взять с собой подушку и ватное одеяло или перину. Тем более, что там хорошо прячется нож. Они любят лучи благодатного солнца. Если не могут выехать на черноморский курорт, то загорают на крышах строительств, на каменных карьерах, у входа в шахту. Под землю пусть спускается кто дурней. У них великолепно откормленные мускулы, собирающиеся в шары. Бронзовую кожу свою они отдают под татуировку. И так постоянно удовлетворена их художественная, эротическая и даже нравственная потребность. На грудях, на животах, на спинах друг у друга. Они разглядывают могучих орлов, присевших на скалу или летящих в небе. Балдоху, солнце, с лучами во все стороны, женщин и мужчин в слиянии. И отдельные органы их наслаждений. И вдруг около сердца Ленина или Сталина, или даже обоих. На это стоит ровно столько, сколько и крестик на шее у блатного. Иногда посмеются забавному кочегару, закидывающему уголь в самую задницу, или обезьяне, предававшейся анонизму, и прочтут друг на друге, хотя и знакомые, но дорогие в своем повторении надписи. «Всех дешевок в рот!» Звучит победно, как я, царь Ассаргадон. Или на животе у блатной девчонки «Умру за горячую!» И даже скромную, некрупную мораль на руке, всадившей уже десяток ножей под ребра. Помни слова матери. Или «Я помню ласки, я помню мать». У блатных культ матери, но формальный, без выполнения ее заветов. Для укрупнения чувств в их скоро бегущей жизни они любят наркотики. Доступнее всех наркотиков анаша из конопли. Она же планчик. заворачиваемые в закурку. С благодарностью они об этом и поют. Ах, планщик ты, божья травка, отрада для всех шермачей. Да не признают они на земле института собственности. И этим действительно чужды буржуа и тем коммунистам, которые имеют дачи и автомобили. Все, что они встречают на жизненном пути, они берут как свое, если это не слишком опасно. Даже когда у них всего вдоволь, они тянутся взять чужое, потому что приедчих вору не краденый кусок. Отобранные из одежки они носят, пока не надоест, пока вновь, а вскоре проигрывают карты. Карточная игра ночами напролет приносит им самые сильные ощущения, и тут они далеко превзошли русских дворян прошлых веков. Они могут играть на глаз, и у проигравшего тут же вырывает глаз. Играть под себя, то есть проигрывать себя для неестественного употребления. Проигравшись объявляет на барже или в бараке шмон. Еще находит что-нибудь у фраеров, игра продолжается. Затем блатные не любят трудиться, но почему они должны любить труд, если кормятся, поются и одеваются без него? Конечно, это мешает им сблизиться с рабочим классом. Но так ли уж любит трудиться и рабочий класс? Не из-за горьких ли денег он напрягается, не имея других путей заработать? Блатные не только не могут увлечься азартом труда, но труд им отвратителен, и они умеют это театрально выразить. Например, попав на сельскую командировку и вынужденные выйти на зазону, сгребать вику с овсом на сеном, они не просто сядут отдыхать, но соберут все грабли и вилы в куче, подожгут и у этого костра греются. Социально чуждый десятник, принимая решение, тщетно пытались заставить их воевать за родину, у них родина вся земля. Мобилизованные урки ехали в воинских эшелонах и напевали, раскачиваясь. Наше дело правое, наше дело левое. Почему все драпают? Да почему? Потом воровали что-нибудь, арестовывались и родным этапом возвращались в тыловую тюрьму. Даже когда уцелевшие троцкисты подавали заявление из лагерей на фронт, урки не подавали. Но когда действующая армия стала переваливать в Европу и запахла трофеями, они надели обмундирование и поехали грабить вслед за армией. Они называли это шутя «Пятый Украинский фронт». Но, и в этом они гораздо принципиальнее 58-й, никакой Женька Жоголь или Ивайская Кишкиня с завернутыми голенищами, однощекой и гримастою, уважительный выговаривающий священное слово «вор», никогда не поможет укреплять тюрьму, вырывать столбы, натягивать колючку, вскапывать предзонник, ремонтировать вахту, чинить освещение зоны. В этом честь блатаря. Тюрьма создана против его свободы, и он не может работать на тюрьму. Впрочем, он не рискует за этот отказ получить 58-ю, а бедному врагу народа сразу бы припаяли контрреволюционный саботаж. Но безнаказанности, блатные по безнаказанности и смелы. А кого медведь драл, тот и пня боится. Увидеть блатаря с газетой совершенно невозможно. Блатными твердо установлено, что политика щебет, не относящийся к подлинной жизни. Книг блатные тоже не читают, очень редко, но они любят литературу устную. И тот рассказчик, который после отбоя им бесконечно тискает романы, всегда будет сыт от их добычи и в почете, как все сказочники и певцы у примитивных народов. Романы эти фантастическое и довольно однообразное смешение дешевой бульварщины из великосветской, обязательно великосветской жизни, где мелькают титулы виконтов, графов, маркизов с собственными блатными легендами, самовозвеличением, блатным жаргоном и блатными представлениями о роскошной жизни, которой герой всегда в конце добивается. Графиня ложится в его койку, курит он только казбек, имеет луковицу, часы. В его прохаря ботинки начищены до блеска. Николай Погодин получал командировку на Беломорканал и, вероятно, проел там немало казны, а ничего блатных не разглядел, ничего не понял, обо всем солгал. Так как в нашей литературе 40 лет ничего о лагерях не было, кроме его пьесы и фильма потом, то приходится тут на нее отозваться. Убогость инженеров, КРов, смотрящих в рот своим воспитателям и так учащихся жить, даже не требует отзыва. Но и о его аристократах, о блатных. Погодин умудрился не заметить в них даже той простой черты, что они отнимают по праву сильного, а не тайно воруют из кармана. Он их всех поголовно изобразил мелкими карманными ворами и до надоедания больше дюжины раз обыгрывает это в пьесе, и даже у него урки воруют друг у друга. Совершенный вздор. Ворует только у фраеров, и все сдается пахану. Также не понял Погодин, или не захотел понять, подлинных стимулов лагерной работы, голода, битья, бригадной круговой поруки. Даже не разобрался он, кто в лагере товарищ, а кто гражданин. Ухватился же за одно, за социальную близость блатных. Это подсказали ему в управлении канала в Медвежке, а то еще раньше в Москве Горки. И бросился он показывать перековку блатных. И получился пасквиль на блатных, от которого даже мне хочется их защитить. Они гораздо умнее, чем их изображает Погодин и Шейнин. И на дешевую перековку их не купишь. Просто потому, что мировоззрение их ближе к жизни, чем у тюремщиков, цельнее и не содержит никаких элементов идеализма. А все заклинания, чтобы голодные люди трудились и умирали в труде, есть чистый идеализм. А если в разговоре с гражданином, начальником или корреспондентом из Москвы или на дурацком митинге у них слеза на глазах и голос дрожит, то это рассчитанная актерская игра, чтобы получить льготу или скидку срока. А внутри урка смеется в этот момент. Урки прекрасно понимают забавную шутку, а приехавшие столичные писатели не понимают. Это невозможно, чтобы сука, Митя... Вошел безоружный и без надзирателя в камеру РУРа, а местный пахан Костя уполз бы от него под нары. Костя, конечно, приготовил нож, а если его нет, то бросится Митю душить, и один из них будет мертв. Вот тут наоборот, не шутка, а Погодин лепит пошлую шутку. Ужасающая фальшь с перевоспитанием Сони. Почему? Что заставило ее взять тачку? И через нее Кости... И переход двух воров в стрелки. Это бытовики могут сделать, но не блатные. И невозможное для трезвых, циничных урок соревнования между бригадами, разве только для смеха над вольняшками. И самая раздирающая фальшивая нота – блатные просят дать им правила создания коммуны. Нельзя оглупить и оболгать блатных больше. Блатные просят правил. Блатные прекрасно знают свои правила от первого родства и до последнего удара ножом в шею. И когда можно бить лежащего, и когда нападать пятерым на одного, и когда на спящего. И для коммуны своей у них есть правила еще пораньше коммунистического манифеста. И их коммуна, а точнее их мир, есть отдельный мир в нашем мире. И суровые законы, которые столетиями там существуют для крепости того мира, никак не зависит от нашего фраерского законодательства и даже от съездов партии. У них свои законы старшинства, по которых их паханы не избираются вовсе, но входя в камеру или в зону, уже несут на себе державную корону и сразу признаны за главного. Эти паханы бывают и с сильным интеллектом. Всего же всегда с ясным пониманием блатняцкого мировоззрения и с довольным количеством убийств и грабежей за спиной. У блатных свои суды, правилки, основанные на кодексе воровской чести и традиции. Приговоры судов беспощадны, приводятся неотклонимо, даже если осужденный недоступен и совсем в другой зоне. Виды казни необычны, могут по очереди все прыгать с верхних нар на лежащего на полу и так разбить ему грудную клетку. И что значит само их слово «фраерски»? Фраерский значит общечеловеческий, такой, как у всех нормальных людей. И именно этот общечеловеческий мир, наш мир с его моралью, привычками, жизнью и взаимным обращением, наиболее ненавистен блатным, наиболее высмеивается ими, наиболее противопоставляется своему антисоциальному, антиобщественному кублу. Нет, не перевоспитание стало ломать хребет блатному миру. Первовоспитание только помогало им поскорее вернуться к новым грабежам. А когда в 50-х годах, махнув рукой на классовую теорию и социальную близость, Сталин велел вставать блатных в изоляторы, в одиночные отсидочные камеры и даже строить для них новые тюрьмы, крытки назвали их воры. В этих крытках или закрытых воры быстро сникли, херели и доходили. Потому что паразит не может жить в одиночестве, он должен жить на ком-нибудь, обвиваясь. Глава 17. Малолетки. Страница 434. Много оскалов у архипелага, много харь. Ни с какой стороны, подъезжая к нему, не залюбуешься. Но, может быть, мерзее всего он с той пасти, с которой заклатывает малолеток. Малолетки — это совсем не те беспризорники в серых лохмотьях, снующие, ворующие и греющиеся у котлов, без которых представить себе нельзя городскую жизнь 20-х годов. В колонии несовершеннолетних преступников при наркомпросе такая была уже в 20-м году. Интересно бы узнать, как у несовершеннолетними преступниками обстояло до революции. В труддома для несовершеннолетних существовали с 21 по 30-е, имели решетки, запоры и надзор, так что в истрепанной буржуазной терминологии их можно было бы назвать и тюрьмами. А еще в труд коммуны ОГПУ 24 года беспризорников брали с улиц, не от семей. Их осиротила гражданская война, голод ее, неустройство, расстрелы родителей, гибель их на фронтах. И тогда юстиция действительно пыталась вернуть этих детей в общую жизнь, оторвав от воровского уличного обучения. В труд коммунах начато было обучение фабрично-заводское по условиям тех безработных лет. Это было льготное устройство. И многие парни учились охотно. С 30-го года в системе наркомюста были созданы школы ФЗУ особого типа для несовершеннолетних, отбывающих срок. Юные преступники должны были работать от 4 до 6 часов в день, получать за это зарплату по всесоюзному ГЗОТу, а остальное время дня учиться и веселиться. Может быть, на этом пути дело бы и наладилось. А откуда взялись юные преступники? От статьи 12 Уголовного кодекса 1926 года, разрешавшей за кражу, насилие и увечья убийства судить детей с 12-летнего возраста. 58-я статья при этом тоже подразумевалась. Но судить умеренно, не на всю катушку, как взрослых. Это уже была первая лазейка на архипелаг для будущих малолеток. Но еще не ворота. Не пропустим такой интересной цифры. В 27-м году заключенных в возрасте от 16, а уж более молодых и не считают, до 24 лет было 48% от всех заключенных. Это так можно понять, что почти половину всего архипелага в 27-м году составляла молодежь, которая Октябрьская революция застала в возрасте от 6 до 14 лет. Эти-то мальчики и девочки через 10 лет, победившие революции, оказались в тюрьме, да еще составив половину ее населения. Это плохо согласуется с борьбой против пережитков буржуазного сознания, доставшейся нам от старого общества. Но цифры есть цифры. Они показывают, что архипелаг никогда не был беден юностью. Насколько быть ему юным, решилось в 1935 году. В том году на податливой глине истории еще раз вмял и отпечатал свой палец великий злодей. Среди таких своих деяний, как разгром Ленинграда и разгром собственной партии, он не упустил вспомнить о детях, которых он так любил. Лучшим другом которых был и потому с ними фотографировался. Не видя, как иначе обуздать этих злокозненных озорников, этих кухаркиных детей, все гуще роящихся в стране, все наглее нарушающих социалистическую законность. Испомыслил он на благо этих детей с 12-летнего возраста, уже и его любимая дочь подходила к тому рубежу, и он осязаемо мог видеть этот возраст, судить на всю катушку кодекса, то есть применение всех мер наказания, пояснял указ ЦИК и СНК от 7.4.35, то есть и расстрела тоже. Неграмотные, мы мало вникали тогда в указы. Мы все больше смотрели на портреты Сталина с черноволосой девочкой на руках. Тем меньше считали их сами 12-летние ребятишки, а указы шли своей чередой. 10-12-40 судить с 12-летнего возраста также и за подкладывание на рельсы разных предметов. Ну, тренировка молодых диверсантов. Указ 31.5.41. За все остальные виды преступлений, не вошедшие в статью 12, судить с 14 лет. А тут небольшая помеха. Началась Отечественная война, но закон есть закон. И 7 июля 41 года, через 4 дня после панической речи Сталина, в дни, когда немецкие танки рвались к Ленинграду, Смоленску и Киеву, состоялся еще один указ Президиума Верховного Совета. Трудно сказать, чем для нас сейчас более интересный. Бестрепетным ли своим академизмом, показывающим, какие важные вопросы решала власть в те пылающие дни, или самим содержанием? Дело в том, что прокурор СССР Вышинский, вопрос, пожаловался Верховному Совету на Верховный суд, а значит и милостивец с этим делом знакомился, что неправильно применяется судами указ 35-го года. Детишек-то судят только тогда, когда они совершили преступление умышленно. Но ведь это же недопустимое мягкотелось. И вот в огне войны разъясняет президиум. Такое истолкование не соответствует тексту закона. Оно вводит непредусмотренные законом ограничения. И в согласии с прокурором поясняется верх суду. Судить детей с применением всех мер наказания, то есть на всю катушку. Также и в тех случаях, когда они совершат преступление неумышленно, а по неосторожности. Вот это так. Может быть, и во всей мировой истории никто еще не приблизился к такому коренному решению детского вопроса. С 12 лет за неосторожность и вплоть до расстрела. Вот только когда были закрыты все норы для жадных мышей. Вот только когда были обережены колхозные киоски. Теперь-то должна была пополняться и пополняться житница, расцветать жизнь. А порочные от рождения дети становились на долгую стезю исправления. В марте 1972 года вся Англия была потрясена, что в Турции английский 14-летний подросток за торговлю крупными партиями наркотиков приговорен к 6 годам. Да как же это можно? А где же были сердца и глаза ваших левых лидеров, когда считали сталинские законы о малолетках? Примечание 1972 года. И не дрогнул никто из партийных прокуроров, имевших таких же детей своих. Они незатрудненно ставили визы на арест. И не дрогнул никто из партийных судей. Они со светлыми очами приговаривали детишек к 3, 5, 8 и 10 годам общих лагерей. И за стрижку колосьев этим крохам не давали меньше 8 лет. И за карман картошки, один карман картошки в детских брючках, тоже 8. Огурцы не так ценились. За десяток огурцов с колхозного огорода Саша Блохин получил 5 лет. А голодная 14-летняя девочка Лида в Чингир-Лаусском райцентре Кустанайской области пошла вдоль улицы собирать вместе с пылью узкую струйку зерна, просыпавшуюся с грузовика, и все равно обреченную пропасть. Так ее осудили только на 3 года. По тому смягчающему обстоятельству, что она расхищала социалистическую собственность не прямо с поля, а из амбара, не из амбара. А может, то еще смягчило судей, что в этом 48-м году было таки разъяснение вверх суда. Защищение с характером детского озорства, мелкая кража яблок в саду, не судить. По аналогии суд и вывел, что может щиток помягче. А мы выведем для себя, что с 35 по 48 за яблоки судили. И очень многих судили за побег из ФЗО. Правда, только 6 месяцев за это давали. В лагере их называли шутку смертниками. Но шутка не шутка, а вот из дальневосточного лагеря картинка со смертниками. Им поручен вывоз дерьма из уборной. Телега с двумя огромными колесами. На ней огромная бочка, полная зловонной жижи. Смертники впрягаются помного, в оглобли, из боков и сзади толкают. На них хлюпает при качании бочки. И краснорожие суки в шевиотовых костюмах хохочут и палкой погоняют ребятишек. На корабельном же этапе на Сахалин из Владивостока, 49-й год, суки под угрозой ножа использовали этих ребятишек. Так что и 6 месяцев бывает иногда довольно. И вот когда 12-летние приступили порог тюремных взрослых камер, уравненные со взрослыми, как полноправные граждане, уравненные в дичайших сроках, почти равных их всей несознательной жизни, уравненные в хлебной пайке, в миске баланды, вместе на нарах, вот тогда старый термин коммунистического первовоспитания несовершеннолетний как-то обесценился. Оплыл в контурах, стал неясен, и сам ГУЛАГ родил звонкое нахальное слово «малолетка». И с гордым и горьким выражением сами о себе стали повторять его эти горькие граждане, еще не граждане страны, но уже граждане архипелага. Так рано и так странно началось их совершеннолетие с переступа через тюремный порог. На 12-14-летние головки обрушился уклад, которого не выдержали устоявшиеся мужественные люди. Но молодые по законам молодой жизни не должны были этим укладом расплющиться, а врасти и приспособиться. Как в раннем возрасте без затруднений усваиваются новые языки и новые обычаи, так малолетки сходу переняли язык архипелага. А это язык блатных и философия архипелага. А чья ж это философия? Они взяли для себя из этой жизни всю самую бесчеловечную суть, весь ядовитый гниющий сок. И так привычно, будто жидкость эту, а не молоко, сосали они еще младенцами. Они так быстро врастали в лагерную жизнь, не за недели даже, а за дни, будто и не удивились ей, будто эта жизнь не была им вовсе нова, а была естественным продолжением вчерашней вольной жизни. Они и на воле росли, не во хлопочках, не в бархате, не дети властных и обеспеченных родителей стригли колосья, набивали карманы картошкой, опаздывали к заводской проходной и бежали с ВЗО. Малолетки – это дети трудящихся. Они и на воле хорошо понимали, что жизнь строится на несправедливости. Но не все там было обнажено до последней крайности. Иное в благопристойных одеждах, иное смягчено добрым словом матери. На архипелаге же малолетки увидели мир, каким представляется он глазам четвероногих. Только сила есть правота. Только хищник имеет право жить. Так видим архипелаг и во взрослом возрасте. Но мы способны противопоставить ему наш опыт, наши размышления, наши идеалы и прочтенное нами до того дня. Дети же воспринимают архипелаг с божественной восприимчивостью детства. И в несколько дней дети становятся тут зверьками. Да, зверьми худшими, не имеющими этических представлений, глядя в покойные огромные глаза лошади или лаская прижатые уши виноватой собаки. Как откажешь им в этике? Малолетка усваивает, если есть зубы слабее твоих, вырывай из них кусок, он твой. Есть два основных вида содержания малолеток на архипелаге. Отдельными детскими колониями, главным образом младших малолеток, кому еще не исполнилось 15 лет, и старших малолеток на смешанных лагпунктах, чаще с инвалидами и женщинами. Оба эти способа равно достигают развития животной злобности. И ни один из них не освобождает малолеток от воспитания в духе воровских идеалов. Вот Юра Ермолов, он рассказывает, что еще в 12 лет, в 42-м году, видел вокруг себя, так рассудил жизнь и сам, воровство, спекуляцию, мошенничество. А я не хочу ничего бояться. То есть не крадет и не обманывает только тот, кто боится. И значит, буду красть и обманывать и жить хорошо. Впрочем, на время его жизнь пошла все-таки иначе. Его увлекло школьное воспитание в духе светлых примеров. Однако, раскусив любимого отца, лауреаты и министры говорят, что это было непосильно. Он в 14 лет написал листовку «Долой Сталина, да здравствует Ленин!» Тут-то его и схватили, били, дали 58-10 и посадили с малолетками-урками. Юра Ермолов быстро усвоил воровской закон. Спираль его существования стремительно наворачивала витки, и уже в 14 лет он выполнил свое отрицание-отрицание, вернулся к пониманию воровства как высшего и лучшего в бытии. И чего ж увидел он в детской колонии? Еще больше несправедливости, чем на воле. Начальство и надзиратели живут за счет государства, прикрываясь воспитательной системой. Часть пайка малолеток уходит с кухни в утробы воспитателей. Малолеток бьют сапогами, держат в страхе, чтобы были молчаливыми и послушными. Тут надо пояснить, что паёк младших малолеток – это не обычный лагерный паёк. Осудив малолеток на долгие годы, правительство не перестало быть гуманным. Оно не забыло, что это самые дети, будущие хозяева коммунизма. Поэтому им добавлено в пайку и молоко, и сливочное масло, и настоящее мясо. Как же воспитателям удержаться от соблазна запустить черпак в котел малолеток? И как заставить малолеток молчать, если не сапогами? Может быть, из выросших этих малолеток кто-нибудь расскажет нам еще историю помрачнее Оливера Твиста? Самый простой ответ на одолевающие несправедливости – твори несправедливости и сам. Это самый легкий вывод, и он теперь надолго, а то и навсегда, станет жизненным правилом малолеток. Но вот интересно. Вступая в борьбу жестокого мира, малолетки не борются друг против друга. Друг во друге не видят они врагов. Они вступают в эту борьбу коллективом, дружиной. Ростки социализма. Внушение воспитателей. Ах, не бормочите ли, петуны? Это снисходит на них закон воровского мира. Ведь воры дружны. Ведь у воров дисциплина и паханы. А малолетки – это воровские пионеры. Они усваивают заветы старших. О, конечно, их усиленно воспитывают. Приезжают воспитатели, 3 звездочки, 4 звездочки. Читают им лекции о Великой Отечественной войне, о бессмертном подвиге нашего народа, о фашистских зверствах, о солнечной сталинской заботе о детях, о том, каков должен быть советский человек. Но великое учение об обществе, построенном на одной экономике, никогда не знавшее психологии, не знает и того простого психологического закона, что всякое повторение 5 и 6 раз уже вызывает недоверие, а свыше того отвращение. Малолеткам отвратительно то, что когда-то втолковывали им учители, а сейчас ворующие с кухни воспитатели. И даже патриотическая речь офицера из воинской части: «Ребята, вам доверяется пороть парашюты, это драгоценный шелк, имущество Родины, старайтесь его беречь», не имеет успеха. Гоняясь за перевыполнением и дополнительными кашами, малолетки изрезают весь шелк в негодные клочья Кривощекова. Изо всех этих семян только семена ненависти, враждяк 58-й, превосходство над врагами народа, усваивается ими. Это понадобится им дальше, в общих лагерях. А пока среди них нет врагов народа. Юра Ермолов такой же свой малолетка, он давно сменил глупый политический закон на мудрый воровской. Никто не может не перевариться в этой каше. Никакой мальчик не может остаться особой личностью. Он будет растоптан, разорван, разъят, если сейчас же не заявит себя воровским пионером. И все принимают эту неизбежную присягу. Читатель, подставьте туда ваших детей. В детских колониях кто враг малолеток? Надзиратели и воспитатели. С ними и борьба. Малолетки отлично знают свою силу. Первая их сила – сплоченность, вторая – безнаказанность. Это извне они втолкнуты сюда, по взрослому закону. Здесь же, на архипелаге, их охраняет священное табу. «Молоко, начальничек, отдай молоко!» Вопят они и барабанят дверью камеры, ломают нары, бьют стекла. Все, что было бы названо у взрослых вооруженным восстанием или экономическим саботажем. Им ничего не грозит. Им сейчас принесут молоко. Вот ведут по строгим конвоям колонну малолеток по городу. Кажется, даже стыдно так серьезно охранять малышей. А не тут-то было. Они сговорились. Свист! И кто хочет, бегут в разные стороны. Что делать конвою? Стрелять! В кого именно? Да можно ли в детей? На том и кончилось их тюремные сроки. Сразу лет 150 убежал от государства. Не нравится быть смешным? Не арестовывай детей. Будущий романист, тот, кто детство провел среди малолеток, опишет нам множество затей малолеток. Как они озоровали в колониях, мстили и гадили воспитателям. При кажущейся строгости их сроков и внутреннего режима, у малолеток их безнаказанности развивается большая дерзость из безнаказанности. Вот один из их хвалебных рассказов о себе. Зная обычный образ действий малолеток, я вполне ему верю. К медицинской сестре в колонии прибегают взволнованные, испуганные ребятишки, зовут ее к тяжело заболевшему товарищу. Забыв о предосторожности, она быстро отправляется с ними в их большую, человек на 40, камеру. И тут начинается муравьиная работа. Одни баррикадируют дверь и держат оборону, другие десятком рук срывают с сестры все надетое, валят ее. Те садятся и на руки, те на ноги, и теперь кто во что гораздо насилует ее, целует, кусает. И стрелять в них не положено, и никто ее не отобьет, пока сами не отпустят поруганную и плачущую. Интерес к женскому телу развивается у мальчика вообще рано. А в камерах малолеток он еще сильно раскаляется красочными рассказами и похвальбою. И они не упускают случая разрядиться. Вот эпизод. Среди бела дня на виду у всех сидят в кривощекинской зоне первый лагпункт. Четверо малолеток и разговаривает с малолеткой же, Любой, из переплетного цеха. Она в чем-то резко им возражает. Тогда мальчики вскакивают и высоко вздергивают ее за ноги. Она оказывается в беспомощном положении, руками опираясь о землю, и юбка спадает ей на голову. Мальчики держат ее так и свободными руками ласкают. Потом опускают не грубо. А она ударяет их, убегает от них, нет, садится по-прежнему и продолжает спорить. Это уже малолетки лет по 16. Это зона взрослая, смешанная. Это в ней тот самый барак на 500 женщин, где все соединения происходят без завешивания и куда малолетки с важностью ходят как мужчины. В детских колониях малолетки трудятся 4 часа, а 4 должны учиться. Впрочем, вся их учеба – это тухта. С переводом во взрослый лагерь они получают 10-часовой рабочий день, только уменьшенные трудовые нормы. А нормы питания те же, что у взрослых. Их переводят сюда лет 16. Но недоедание и неправильное развитие в лагере и до лагеря придает им в этом возрасте вид маленьких щуплых детей. Отстает их рост и ум их, и их интересы. По роду работы их содержат здесь иногда отдельными бригадами, иногда смешивая в общую бригаду со стариками-инвалидами. Здесь и спрашивают с них облегченный физически, а попросту детский туземный труд. После детской колонии обстановка сильно изменилась. Уже нет детского пайка, на который зарился надзор, и поэтому надзор перестает быть главным врагом. Появились какие-то старики, на которых можно испробовать свою силу. Появились женщины, на которых можно проверить свою взрослость. Появились и настоящие живые воры, мордатые лагерные штурмовики, которые охотно руководят и мировоззрением малолеток, и их тренировками, и воровстве. Учиться у них заманчиво, не учиться невозможно. Для вольного читателя слово «воры», может быть, звучит укоризненно. Тогда он ничего не понял. Это слово произносится в блатном мире, как в дворянской среде «рыцарь», и даже еще уважительнее. Не в полный голос, как слово «священное». Стать достойным вором когда-нибудь – это мечта малолетки. Это стихийный напор их дружины. Да и самому самостоятельному среди них, юноше, обдумающему житье, не найти жребий верней. Как-то на Ивановской пересылке ночевал я в камере малолеток. Рядом со мной на нарах оказался худенький мальчик, старше 15, и кажется, Слава. Мне показалось, что весь обряд малолеток он выполняет как-то изневольно, будто выроста из него или устала. Я подумал, вот этот мальчик не погиб и умнее. Он от них скоро отстанет. Мы разговорились. Мальчик был из Киева. Кто-то из родителей у него умер, кто-то бросил его. Слава начал воровать еще перед войной, лет 9. Воровал, и когда наши пришли. И после войны. И с задумчивой, невеселой улыбкой, такой ранней для 15 лет, объяснил мне, что и в дальнейшем собирается жить только воровством. Вы знаете, очень разумно обосновывал он. Рабочая профессия, кроме хлеба и воды, ничего не заработаешь. А у меня с детства было плохое, я хочу хорошо пожить. А что ты делал при немцах? Спросил я, восполняя 2 обойденных им года, 2 года оккупации Киева. Он покачал головой. При немцах я работал. Что вы? Разве при немцах можно было воровать? Они за это на месте расстреливали. И во взрослых лагерях Малолетки сохраняют главную черту своего поведения – дружность нападения и дружность отпора. Это делает их сильными и освобождает от ограничений. В их сознании нет никакого контрольного флажка между дозволенным и недозволенным. И уже вовсе никакого представления о добре и зле. Для них-то все хорошо, то, чего они хотят, и то все плохо, что им мешает. Наглую, нахальную манеру держаться они усваивают потому, что это самая выгодная в лагере форма поведения. Притворство и хитрость отлично служат им там, где не может взять сила. Малолетка может прикинуться иконописным отроком. Он растрогает вас до слез, пока его товарищи будут сзади потрошить ваш мешок. Всей своей злопамятной дружиной они кого хочешь доймут – местью. И чтобы не связываться с этой ордой, никто не помогает жертве. Цель достигнута, соперники разъединены, и малолетки бросаются с ворой на одного, и они непобедимы. Их налетает так много сразу, что не успеешь их заметить, различить, запомнить. Не хватит рук и ног отбиться от них. Вот по рассказу о Юсузе несколько картинок со второго штрафного Кривощекинского лагпункта Новоси Блага. Жизнь громадна на 500 человек. Полутемная землянка, вкопанных в землю на 1,5 метра. Начальство не вмешивается в жизнь зоны, уже ни лозунгов, ни лекций. Засилие блатарей малолеток. На работу почти не выводят. Соответствующее питание, зато избыток времени. Вот несут из леборезки под конвоем своих бригадников хлебный ящик. Перед самым ящиком малолетки затевают мнимую драку, толкают друг друга и опрокидывают ящик. Бригадники бросаются поднимать пайки с земли, из 20 они успевают подхватить только 14. Дравшихся малолеток уже и помину нет. Столовая на этом лагпункте – дощатая пристройка, негодная сибирской зимой. Баланду и пайку надо донести по морозу от кухни до землянки, 150 метров. Для стариков-инвалидов это опасная тяжелая операция. Пайка всунута глубоко за пазуху, мерзнущие руки вцепились в котелок. Но внезапно с бесовской быстротой налетает со стороны двое-трое малолеток. Они сбивают старика с ног, в шесть рук его обшаривают и уносятся вихрем. Пайка отобрана, баланда пролилась, валяется пустой котелок. Старик силится подняться на колени, а другие зэки видят и спешат обойти опасное место, спешат свою-то пайку донести до землянки. Чем слабее жертва, тем беспощаднее малолетки. Вот у совсем слабого старика отнимает пайку, в открытую рвут из пальцев. Старик плачет, умоляет отдать. Я с голоду умру. А тебе и все равно скоро подыхать, какая разница? Вот наладились малолетки нападать на инвалидов в пустом холодном помещении перед кухней, где вечно стует народ. Шайка валит жертву на землю, садится на руки и на ноги, на голову, обшаривая все карманы, берут махорку, деньги исчезают. Крупный, крепкий латыш Мартинсон имеет неосторожность появиться в зоне в кожаных коричневых шнуровых высоких сапогах английского летчика, зашнурованных через крюще на высоту всей голени. Он даже на ночь не снимает их с ног, и он уверен в своей силе. Но вот его подстерегает чуть прилегшим на помост в столовой. На него мгновенно налетает шайка, и та же мгновенно улетает, и сапог нет. Все шнурки перерезаны, и сапоги сдернуты, искать? Куда там? Сейчас же через надзирателя сапоги отправляют за зону, и там продают за высокую цену. Чего только не сплавляет малолетки за зону. Всякий раз, когда, пожалев их юность, лагерное начальство дает им чуть получше обувку или одежку, или какие-нибудь жалкие лепешки, матрасов, отобранные у 58-й, в несколько дней это все загоняется за махорку вольным. А малолетки снова ходят в продранном и спят на голых нарах. Довольно неосторожному вольняшке зайти в зону с собакой и на миг отвернуться. Шкуру своей собаки к вечеру он может купить за зоны. Собака в миг отманена, зарезана, ободрана и испещена. Краше нет воровства и разбоя. Они и кормят, они и веселы. Но и простая разминка, бескорыстная забава и беготня нужны молодому телу. Если уж дали им молотки сколачивать снарядные ящики, они машут ими непрестанно и с удовольствием. Даже девочки вколачивают гвозди во что попало, в столы, в стены, в опни. Они постоянно борются друг с другом, и не для того только, чтобы опрокинуть хлебный ящик. Они и действительно борются и бегают друг за другом по нарам и по проходам. Нужды нет, что они бегают по ногам, по вещам, что-то опрокинули, что-то испачкали, кого-то разбудили, кого-то шибли. Они играют. Так играют и всякие дети, но на обычных детей есть все же родители. В нашу эпоху не более, чем все же. Есть какая-то управа, их можно остановить, пронять, наказать, отправить в другое место. В лагере это все невозможно. Пронять малолеток словами просто нельзя. Человеческая речь вырабатывалась не для них. Их уши не впускают ничего ненужного им. Раздраженные старики начинают одергивать их руками. Малолетки забрасывают стариков тяжелыми предметами. В чем не находит малолетка забавы? Схватить у инвалида гимнастерку и играть в перекидышки. Заставить ее бегать как ровесника. Он обиделся, ушел. Так он ее не увидит. Продали за зону и прокурили. Теперь к нему же и подойдут невинно. Папаш, дай закурить. Да ладно, не сердись, чего ж ты ушел-то, не ловил. Взрослым людям, отцам и дедам, эти буйные забавы малолеток в лагерной тесноте может быть надсаднее и оскорбительнее, чем их разбой и голодная жадность. Это оказывается одним из самых чувствительных унижений. Пожилому человеку быть приравненным к пацану, да если бы на равных, нет, отданным на произвол пацанам. Малолетка безумышленны. Они вовсе не думают оскорбить, они не притворяются. Они действительно никого за людей не считают, кроме себя и старших воров. Они так ухватили мир. И теперь держатся за это. Вот при съеме с работы они вбиваются в колонны взрослых зэков, измученных, еле стоящих, погрузившихся в какое-то оцепенение или воспоминание. Малолетки расталкивают колонну не потому, что им надо стать первыми, это ничего не дает, а просто так. Для забавы. Они шумно разговаривают, постоянно в суе поминают Пушкина. Пушкин взял, Пушкин съел. Матерятся в Бога, в Христа и в Богородицу, выкрикивают любую брань о половых извращениях, никак не стесняясь пожилых женщин, стоящих тут, а тем более молодых. За короткое лагерное время они достигли высочайшей свободы от общества. Во время долгих проверок в зоне малолетки гоняются друг за другом, торпедируя толпу, валяя одних людей на других. Что, мужик, на дороге стал? Или бегает друг за другом вокруг человека, как вокруг дерева. Тем удобнее дерево, что еще можно им заслониться, дергать, шатать, рвать в разные стороны. Это и веселую эту минуту оскорбительно, но когда переломлена вся жизнь, человек заброшен в далекую лагерную яму, чтобы погибнуть, уже голодная смерть распростирается в нем, мрак стоит в его глазах. Нельзя подняться выше себя и посочувствовать юнцам, что так беззатейливы их игры в таком унылом месте. Нет. Пожилых, измученных людей охватывает злоба. Они кричат им: «Что в вас чума взяла, змееныши? Подлюки, бешеные собаки! Да чтоб вы подохли! Своими бы руками их задушил! Хуже фашистов зверьё! Вот напустили нам на погибель!» И столько вложено в эти крики инвалидов, что если бы слова убивали, они бы убили. Да, так и кажется, что их напустили нарочно. Потому что и долго думая, лагерные распорядители не изобрели бы бича тяжелее. Как в удачной шахматной партии, все комбинации вдруг начинают вязаться сами, а мнится, что задолго гениально придуманы, так и многое удалось в нашей системе на лучшее изнурение человека. Так и кажется, что по христианской мифологии вот такими должны быть чертенята, никакими другими. Тем более, что их главная забота – их символ, их постоянный символ, приветственный и угрозный знак – это рогатка, расставленные указательные средние пальцы руки, как бы подвижные бодающие рожки, но они не бодающие, они выкалывающие, потому что тянутся всегда к глазам. Это заимствовано у взрослых воров и означает серьезную угрозу. Глаза выдавлю, подло! А у малолеток это любимая игра. Внезапно перед глазами старика, не весь откуда, змеиной головой вырастает рогатка, и пальцы уверенно идут к глазам, сейчас выдавит. Старик откидывается, его чуть подталкивает в грудь, а другой малолетка сзади уже приник к земле вплотную к ногам, и старик грохается навзничь головой об землю под веселый хохот малолеток. и никогда они его не поднимут. Да не вдомек им, что они сделали что-нибудь худое. Это только весело. Ни отвар, ни просыпка этих чертей не берет. И с трудом поднимая больное тело, старик со злобой шепчет. Пулемет бы был, из пулемета бы по ним не жалко. Старик Ц ненавидел их устойчиво. Он говорил, все равно они погибшие, это для людей чума растет, надо их потихоньку уничтожать. И разработал способ, поймав украдкой малолетку, валить его на землю и давить ему коленями грудь, пока услышится треск ребер. Но не до конца, на этом отпустить. Такой малолетка, говорил Ц, уже не жилец, но ни один врач не поймет, в чем дело. И Ц отправил так нескольких малолеток на тот свет, пока самого его смертно не избили. Ненависть порождает ненависть. Черная вода ненависти с легкостью разливается по горизонтали. Это легче, чем извернуться по жерлу вверх к тем, кто и старого, и малого обрек на рабью участь. Так готовились маленькие упрямые фашисты совместными действием сталинского законодательства, гулаговского воспитания и воровской закваски. Нельзя было изобрести лучшего способа оскотинения ребенка. Нельзя было плотнее и быстрее вогнать все лагерные пороки в неокрепшую узкую грудь. Даже когда ничего не стоило смягчить душу ребенка, лагерные хозяева этого не допускали. Ведь это не было задачей их воспитания. С Кривощекинского первого лагпункта на второй мальчик просился к своему отцу, сидевшему там. Не разрешили, ведь инструкция требует разъединять. Пришлось мальчишке спрятаться в бочке. Так переехать на второй лагпункт и тайно пожить при отце. А его суматоха считали в побеге и палкой с гвоздевыми поперечниками пробалтывали ямы уборных. Не потоплен ли там? И лихо только начать. Это в 15 лет Володе Снегирёву было садиться как-то непривычно. А потом за 6 сроков он перебрал почти столетие. Было дважды по 25, сотни дней провел в бурах и в карцерах, усвоен молодыми легкими туберкулез, 7 лет под всесоюзным розыском. Потом-то он был уже на верной воровской дорожке, сейчас без легкого и 5 ребер инвалид второй группы. Витя Коптяев с 12-летнего возраста сидит непрерывно, осужден 14 раз, из них 9 раз за побеги. На свободе в законном порядке я еще не был. Юра Ермолов после освобождения устроился работать, на его уволили. Важнее было принять демобилизованного солдата. Пришлось идти на гастроли и на новый срок. Сталинские бессмертные законы о малолетках просуществовали 20 лет до указа от 24.04.54, чуть послабившего, освободившего тех малолеток, кто отбыл больше 1/3. Да ведь это из первого срока. А если их 14? 20 жатв они собрали. 20 возрастов они свихнули в преступление и разврат. Кто смеет наводить тень на память нашего великого корифея? Есть такие проворные дети, которые успевают схватить 58-ю очень рано. Например, Гелий Павлов получил ее в 12 лет, с 43 по 49 сидел в колонии в Заковске. По 58 вообще никакого возрастного минимума не существовало. Даже в популярных юридических лекциях, Таллин, 45 год, говорили так. Доктор Усма знал 6-летнего мальчика, сидевшего в колонии по 58 статье. Уж это очевидно рекорд. Иногда посадка ребенка для приличия откладывалась, но все равно настигала отмеченного. Вера Инщик, дочь уборщицы, вместе с двумя другими девочками, всем по 14 лет, узнала, есть 1932 год, как при раскулачивании бросает малых детей умирать. Решили девочки, как раньше революционеры, протестовать. На листках из школьных тетрадей они написали своим почерком и расклеили по базару, ожидая немедленного всеобщего возмущения. Дочь врача посадили, кажется, тотчас, а дочери уборщицы лишь пометили где-то. Подошел 37-й год и арестовали ее за шпионаж в пользу Польши. Где, как, не в этой главе помянуть и тех детей, кто осиротел от ареста своих родителей. Еще счастливы были дети женщин из религиозной коммуны под Хостой. Когда в 29-м году матерей отправили на Соловки, то детей по мягкости оставили при домах и хозяйствах. Дети сами обхаживали сады, огороды, доили коз, прилежно учили в школе. А родители на Соловки посылали отметки и заверения, что готовы пострадать за Бога, как и матери их. Разумеется, партия скоро дала им эту возможность. По инструкции разъединять сосланных детей и родителей, сколько этих малолеток было еще в 20-е годы, вспомни, 48%. И кто нам расскажет их судьбы? Вот Галя Венедиктова, отец ее был петроградский типограф. Анархист, мать Белошвейка из Польши. Галя хорошо помнит свой 6-й день рождения, 1933 год. Его весело отпраздновали. На другое утро она проснулась. Ни отца, ни матери, в книгах роется чужой военный. Правда, через месяц маму ей вернули. Женщины и дети едут в Тобольск свободно, только мужчины этапом. Там жили с семьей, но не дожили 3 лет срока. Арестовали снова мать, а отца расстреляли. Мать через месяц умерла в тюрьме. А Галю забрали в детдом в монастыре под Тобольском. Обычай был там такой, что девочки жили в постоянном страхе насилия. Потом перевелась она в городской детдом. Директор внушал ей: «Вы дети врагов народа, а вас еще кормят и одевают». Нет, до чего гуманна эта диктатура пролетариата. Стали Галя как волчонок. В 11 лет она была уже на своем первом политическом допросе. С тех пор она имела червонец, отбыла, впрочем, не полностью. К 40 годам одинокая живет в Заполярье и пишет: «Моя жизнь кончилась с арестом отца. Я его так люблю до сих пор, что боюсь даже думать об этом. Это был другой мир, и душа моя больна любовью к нему», — вспоминает и Светлана Седова. «Никогда мне не забыть тот день, когда все наши вещи вынесли на улицу, а меня посадили на них, и лил сильный дождь. 6 лет я была дочерью изменника Родины. Страшнее этого ничего в жизни быть не может. Брали их приемники НКВД, спецдома. Большинству меняли фамилии, особенно у кого громкая. Юра Бухарин только в 56-м году узнал свою истинную фамилию. А Щеботарев, кажется, и негромкая. Вырастали дети вполне очищенными от родительской скверны. Роза Ковач, уроженка Филадельфии, малышкой, привезенная сюда отцом-коммунистом, после приемника НКВД попала в войну в американскую зону Германии. Каких только судьб не накручивается. И что же? Вернулась на советскую родину получить и свои 25 лет. Даже поверхностный взгляд замечает эту особенность. Детям тоже сидеть, в свой черед отправляться им на обетованный архипелаг. Иногда и одновременно с родителями. Вот восьмиклассница Нина Перегут. В ноябре 41 года пришли арестовывать ее отца. Обыск. Вдруг Нина вспомнила, что в печи лежит скомканная, но не сожженная ее частушка. Так бы и лежать ей там, но Нина по суетливости решила тут же ее изорвать. Она полезла в топку, дремлющий милиционер схватил ее. И ужасающая крамола, написанная школьным почерком, предстала глазам чекистов. В небе звезды засияли, свет ложится на траву. Мы Смоленск уж проиграли, проиграем и Москву. И выражала она пожелание, чтобы школу разбомбили, нам учиться стало лень. Разумеется, эти взрослые мужчины, спасающие родину в глубоком Тобовском тылу, эти рыцари с горячим сердцем и чистыми руками, должны были пресечь такую смертельную опасность. Нина была арестована. Изъяты были для следствия ее дневники 6 класса и контрреволюционная фотография, снимок варваринской уничтоженной церкви. О чем говорил отец? Добивались рыцари с горящим сердцем. Нина только ревела. Присудили ей 5 лет и 3 года поражения в правах, хотя поразиться в них она еще не могла, не было у нее еще прав. В лагере ее, конечно, разлучили с отцом. Ветка белой сирени терзала ее, а подруги сдают экзамены. Нина страдала так, как по замыслу и должна страдать преступница, исправляясь. Что сделала Зоя Космодемьянская, моя ровесница, и какая гадкая я? Оперы жали на эту педаль. Но ты еще можешь к ней подтянуться. Помоги нам. О, растлители юных душ! Как благополучно вы окончите вашу жизнь! Вам нигде не придется краснее и коснее встать и признаться, какими же вы помоями заливали души! Когда-нибудь, неужели не вытащим мы одного такого крота, утверждавшего арест восьмиклассницы за стишок? Посмотреть, какой лоб у него, какие уши. А Зоя Лещева сумела всю семью свою превзойти. Это вот как было. И отца, мать, дедушку с бабушкой и старших братьев-подростков всех рассеяли по дальним лагерям за веру в Бога. А Зое было всего 10 лет. Взяли ее в детский дом Ивановская область. Там она объявила, что никогда не снимет шеи креста, который мать надела ей при расставании. И завязала ниточку узлом ту же, чтобы не сняли во время сна. Борьба шла долго. Злое озлоблялось. Вы можете меня задушить, с мертвой снимете. Тогда, как не поддающееся воспитание, ее отослали в детдом для дефективных. Здесь уже были подонки, стиль малолеток худший, чем описан в этой главе. Борьба за крест продолжалась, Зоя устояла. Она и здесь не научилась ни воровать, ни сквернословить. У такой святой женщины, как моя мать, дочь не может быть уголовницей. Лучше буду политической, как вся семья. И она стала политической. Чем больше воспитатели и радио славили Сталина, тем вернее угадала она в нем виновника всех несчастий. И не поддавшаяся уголовникам, она теперь увлекала за собой их. Во дворе стояла стандартная гипсовая статуя Сталина. На ней стали появляться издевательские неприличные надписи. Малолетки любят спорт. Важно только правильно их направить. Администрация подкрашивает статуи, устанавливает слежку, сообщает и в МГБ. А надписи все появляются, и ребята хохочут. Наконец, в одно утро голову статуи нашли отбитой, перевернутой, и в пустоте ее кал. Террористический акт! Приехали гибисты, начались по всем правилам допроса и угрозы. Выдайте банду террористов, иначе всех расстреляем за террор. А ничего дивного, подумаешь, 150 детей расстрелять. Если б сам узнал, он бы и сам распорядился. Неизвестно, устояли бы малолетки или дорогнули, но Зоя Лещева объявила, это сделала все я одна. А на что другое годится голова папаши? Ее судили и присудили к высшей мере. Безо всякого смеха. Но из-за недопустимой гуманности закона о возвращенной смертной казни 50-го года расстрелять 14-летней вроде бы не полагалось. И потому дали ей десятку. Удивительно, что не 25. До 18 лет она была в обычных лагерях. С 18 в особых. За прямоту и язык был у нее второй лагерный срок. И, кажется, третий. Освободились уже и родители Зои, и братья, а Зоя все сидела. Да здравствует наша веротерпимость, да здравствуют дети, хозяева коммунизма. Отзовись та страна, которая так любила бы своих детей, как мы своих.